Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
І Вольга Міцкевіч, і нашы тэмы.
Хто збіў вядомага эканаміста Сергея Чалага?
Міністэрства ўнутраных справ Беларусі раскрытыкавала аднаполыя адносіны.
Чаму Беларусь не тэнісная краіна?
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Міністэрства ўнутраных справ Беларусі раскрытыкавала аднаполыя адносіны. Гэта адбылося ў нядзелю, 20 траўня, праз тры дні пасля міжнароднага дня барацьбы з гамафобіяй.
Падставай для заявы стаў сцяг вясёлкі, які ў чацвер з'явіўся над амбасадай Вялікабрытаніі ў Мінску. Такі сцяг ва ўсім свеце з'яўляецца сімвалам людзей з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй.
У Міністэрстве ўнутраных справ адзначылі, што 17 траўня не з'яўляецца нейкім памятным і значным днём, а Беларусь заўжды абапіралася на традыцыйныя каштоўнасці, таму брытанцы стварылі праблемы там, дзе іх не існуе. Пра тое, якую рэакцыю выклікала заява праваахоўнага ведамства, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
20 траўня на сайце Міністэрства ўнутраных справ з'явілася неадназначная заява ў бок аднаполых саюзаў. Маўляў, Беларусь – краіна традыцыйных каштоўнасцяў, а астатнія не пройдуць. Так МУС адрэагавала на вясёлкавы сцяг, вывешаны брытанскай амбасадай ў міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. Амбасада Вялікабрытаніі ў Мінску на крытычныя выказванні Міністэрства ўнутраных справ вырашыла не адказваць.
Наша афіцыйная пазіцыя, што мы на эту заяву міністэрства не будзем каментаваць.
Як гэта прытрымлівацца нетрадыцыйнай арыентацыі ў краіне, дзе міліцыя дазваляе сабе заяўляць, што ты, твае каштоўнасці, тваё жыццё падробка. Еўрарадыё паразмаўляла пра гэта з актывістамі ЛГБТ-супольнасці. Наста Манцевіч кажа, што заява МУС яе напужала.
Мяне абразіла гэта выказванне і мяне спужала гэта выказванне, таму што я не разумею, калі такое выказванне я бачу на афіцыйным сайце МУС, прычым што яно не падпісанае ніякім канкрэтным прозвішчам і ніякі чалавек не бярэ адказнасць за канкрэтна гэта выказванне, тады я ўспрымаю яго як афіцыйную пазіцыю ўстановы МУС, якая павінна наадварот клапаціцца пра бяспеку сваіх грамадзян. Ну і я чалавек, які адносіцца да ЛГБТ-супольнасці, не разумею, што гэта значыць для мяне, як грамадзянкі Беларусі, і я гэта ўспрымаю як пагрозу.
Наша суразмоўца Наста Манцевіч перакананая, што выказванне МУС нясе варажнейшу ў грамадства.
Апошняя фраза «Ані не прайдуць» таксама для мяне незразумелая, і яна мяне пужае, таму што, ну вось, мне 35, я жыву тут у Беларусі, я беларуска, і што гэта значыць, ані не прайдуць. У мяне нейкі нелегальны статус.
Андрэй Завалі, 28-гадовы каардынатар кампаніі памяці Міхаіла Пішэўскага, распавядае, што геі ў Беларусі часта становяцца ахвярамі гетэрасексуалаў, але пры гэтым міліцыя не імкнецца іх абараніць. Маўляў, многія не звяртаюцца ў праваахоўныя органы, каб не перажыць дадатковы стрэс. Ты і там будзеш незразумелы. Андрэй таксама абражаны пазіцыяй МУС, але мяркуе, што ён акурат пройдзе, бо не нясе ў гэты свет зла.
Думаю, што мы мусім шукаць шляхі ўзаемапаразумення, каб рабіць гэтую краіну лепшай для жыцця кожнай і кожнага. Таму шукаць ворагаў унутры і звонку не трэба. Трэба, наадварот, шукаць сітуацыі, якіх мы можам дапамагчы адно аднаму. Я думаю, што я прайду, таму што я ніякага зла з табою не маю. Кажу толькі пра павагу і пра правы людзей, якія з'яўляюцца грамадзянінамі гэтай краіны і мусяць мець усе тыя самыя абавязкі і абарону.
Тым часам у інтэрнэце ўжо створаная петыцыя за сапраўдную міліцыю для ўсіх. Яе аўтары патрабуюць праверыць законнасць падобных выказванняў, спасылаючыся на канстытуцыю, і прыбраць з сайта МУС артыкул, які называецца абразлівым і гамафобскім. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дарэчы, некалькі тыдняў таму з'явіўся абноўлены міжнародны рэйтынг стаўлення да сексуальных меншасцяў у свеце. Паводле яго, Беларусь знаходзіцца на 42-м месцы сярод 49 еўрапейскіх краін па ўзроўню гамафобіі. Сярод нашых суседзяў яшчэ горшая сітуацыя, толькі ў Расіі. Найлепшая ва ўкраіне і Літве.
А мы перарвемся на музычную паўзу, пасля якой даведаемся, як прайшоў кніжны кірмаш у польскай сталіцы. Дарэчы, у гэтым форуме ўзялі ўдзел беларусы.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
4 дні ў Варшаве праходзіў міжнародны кірмаш кнігі, які сабраў амаль 800 выдавецтваў больш як 30 краінаў свету. Не выключэннем стала Беларусь. Наша краіна была прадстаўлена адразу двума стэндамі. Адзін складаўся з афіцыйных выдавецтваў, другі падрыхтаваны варшаўскім фондам «Беларускі дом». Прадстаўляў ён недзяржаўныя выдавецтвы.
Многія наведвальнікі выставы заўважылі, што афіцыйная беларускае выдавецтва «Народная асвета» прывезла на міжнародны форум школьныя падручнікі на рускай мове. Аднак дырэктарка выдавецтва Вікторыя Калістратава ў каментары Еўрарадыё заявіла, што гэта не да канца так.
Мы большей частью привозим на белорусском языке книги, потому что они пользуются большим спросом у польских читателей. На белорусском языке эта тематика, да, и классика, кстати, да, есть классика белорусской литературы, но и еще покупают о Великой Отечественной войне.
У куларах Еўрарадыё пачула, што беларускія выдавецтвы нават змагаюцца за тое, каб выдаваць падручнікі, бо гэта фінансава выгадна. І на гэтую прыбытковую жылу незалежных выдаўцоў асабліва не пускаюць. Тое ж выдавецтва «Народная асвета» выдае падручнікі як па-руску, так і па-беларуску, працягвае Вікторыя Калістратава.
К сожалению, я привезла на русском языке, но мы издаем эти учебники и на русском, и на белорусском языке, потому что у нас есть русскоязычные и белорусскоязычные школы в Республике Беларусь. Учебники, да, издаются меньше в процентном соотношении, но где-то, наверное, 30% мы издаем тиража на белорусском языке, это белорусскоязычные школы, и 70% на русском языке.
Распавяла Вікторыя Калістратава.
А вось для незалежных выдавецтваў застаецца незалежны чытач і незалежныя аўтары. А такія імпрэзы, як кірмаш кніжак, гэта добрая нагода заявіць пра сябе і новай аўдыторыі, і новым выдавецтвам, распавядае кіраўнік выдавецтва «Архэ» Алесь Пашкевіч.
Ну, у наших умовах это хутчэй ўсё ж такі грошай мы тут шмат не зарабляем, таму добра, калі адбіваем тыя выдаткі, якія ўкладзеныя, таму гэта хутчэй ўсё ж такі акцыя, якая дае больш вядомасці выдавецтвам за межамі Беларусі, чым такая вось менавіта магчымасць выдавецтва зарабіць вялікія грошы. Цікава, да Беларусі ёсць украін суседак і ў тых краінах, дзе прынамсі могуць чытаць па-беларуску дастаткова значная колькасць людзей, а гэта, ну, славянскія краіны, дзе падобныя мовы ці постсавецкай краіны, дзе ведаюць расійскую мову, ну і адпаведна могуць пачытаць па-беларуску.
Моўнае пытанне, пра якое згадаў Алесь Пашкевіч, не апошні чыннік пры выбары беларускай кнігі ў Польшы. Таму большай папулярнасцю на варшаўскім кніжным форуме карысталіся кнігі з багатымі ілюстрацыямі. Карцінкі для замежнага спажыўца прасцей і цікавей глядзець, чым чытаць кірылічны шрыфт. Але не заўсёды гэта так. Сярод наведвальнікаў былі тыя, хто разумее і чытае па-беларуску. Так Еўрарадыё паразмаўляла з гісторыкам Польскай акадэміі навук Славам Камароўскім.
Гэта частка нашай агульнай гісторыі. Даволі часта бываю ў Беларусі і спрабую знайсці там цікавыя беларускія кнігі. Я гісторык па прафесіі, і гэта натуральна для мяне, што мяне цікавіць Беларусь. Я магу чытаць як па-расейску, так і па-украінску ці беларуску.
На варшаўскім кірмашы не абышлося без маленькай сенсацыі. Беларускае незалежнае выдавецтва «Янушкевіч» заявіла пра тое, што выдасць па-беларуску адну з чатырох крымінальных драм польскай журналісткі і пісьменніцы Катажыны Бонды пад назвай «Кобра». Усіх сакрэтаў выдавец Андрэй Янушкевіч не выдае, але кажа, што кніга праўдападобна пабачыць свет ужо ў 2019 годзе.
Пакуль гэта ўсё, скажам так, закрыта камерцыйнай таямніцай, скажам так, мы яшчэ удакладняем моманды, на якіх падставах у Беларусі гэтае выданне будзе публікавацца. Будуць пэўныя сюрпрызы. У нас наконт перадачы аўтарскіх правоў ўсё дамоўлена. Мы будзем выдаваць кнігу за свой кошт, разлічваючы на камерцыйны поспех.
Распавёў Еўрарады выдавец Андрэй Янушкевіч. Аўтарка Катажына Бонда лічыцца вельмі папулярнай сучаснай польскай пісьменніцай. Аўтарскія правы на выданне яе кніг набылі буйнейшыя выдавецтвы свету. Дарэчы, Бонда мае беларускае паходжанне, а ў яе крымінальнай драме «Кобра» закранаецца балючая тэма польскай пасляваеннай гісторыі. Пагромы беларускіх праваслаўных вёсак на Беласточчыне аддзеламі падпольных вайсковых адзінак Рамуальда Райса – ворога. У ліку загинулих під час погрому була і бабуля письменниці.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У неделю белоруска Вера Лапко выиграла теннисный турнир у Франции. У финальном поединку спортсменка, якая занимает 93-е место у сусветным рейтингу, перемогла представницу Нидерландов Керен Лемуан с ликом 6-3, 6-4.
Теперь Лапко чекает квалификация на открытый чемпионат Франции. Еще три белоруски примут удел в этом турнире. Одразу у основной сетки. Это Арина Соболенко, Александра Соснович и Виктория Азаренко.
Про то, у яким стане находится айчинный теннис, тимае сенс займаться им для себе. И накольки высокий порог увахода у гэты спорт. Про это в эфире Еврорадио расповедуть директор аматорских теннисных турниров Ян Драновский и молодая теннисистка Ганна Аніскевич. А я передаю слово Павлу Свердлову.
Ян, а почему вы переехали в Беларусь? Вот расскажите, там в России ведь теннис после Бориса Ельцина, я так понимаю, который на государственном уровне продвигал это, он тоже развит? Почему вы решили здесь пробовать себя?
Я же прежде всего человек, а только во вторую очередь теннисист. У меня жена из Беларуси, переехал сюда.
То есть вот так получилось именно по семейным обстоятельствам? Если бы вы жили в России, вы бы тоже работали теннисным тренером?
Я уже 17 лет как тренер, и, конечно, просто переехав сюда, конечно, возобновил свою тренерскую деятельность именно здесь.
Если сравнивать развитие тенниса вот как отрасли в Беларуси и в России, у нас страна компактная, может быть, все более на виду, Россия огромная, можно ли как-то это сравнить?
А на самом деле надо сравнивать даже не столько с между странами, сколько с регионами. Ведь Россия большая, да, и в разных регионах по-разному развит теннис. Например, Москва – это один регион. Конечно, это мегаполис, это эпицентр теннисной всей этой индустрии. Также, конечно, Санкт-Петербург, Казань, тот же Краснодарский край. Но есть регионы, конечно, где теннис популяризируется, развивается, но, конечно, по сравнению с перечисленными регионами, он еще не на таком уровне. Поэтому, если сравнивать с Беларусью, да, ну, я так образно знаю теннис в других регионах Беларуси, городах, но в Минске он достаточно развивается, и можно сравнить его с другим российским регионом полноценно.
Вот знаете, был у меня в пятницу эфир, здесь были бойцы кикбоксинг, тайский бокс, ММА, К1, и вот они очень жаловались на то, что в Беларуси есть, ну, условно говоря, перекос в пользу хоккея. Вот с их точки зрения очень много, чрезмерно много хоккею уделяется, и за счет этого меньше, хуже развиваются другие виды спорта. Вы, как теннисный тренер, чувствуете это на своей отрасли?
Я приведу такой пример из своей вот собственной практики, когда я начинал тренерскую деятельность в Краснодарском крае, именно в Анапе. В этом регионе очень был развит водный вид спорта и карате. Ну, также футбол, конечно. Но так как просто получается, что тенниса там никогда не было. Вот я начал деятельность в 2001 году, на профессиональном уровне там его никогда не было. И, конечно, можно сказать, что другие виды спорта, ну, были конкурентами, да, то есть, другими словами, много спортсменов, да, также детей, которые, родители которых могли бы отдать на теннис, они отдавали на более популярный вид спорта. Поэтому в каждом регионе, особенно в развитом, есть другие виды спорта, и я считаю, что каждый вид спорта – это… Ну, это...
То есть теннису, как и другим видам спорта, приходится выгрызать как бы, ну, для себя
Я хочу сказать, что каждый вид спорта, он должен просто на своем уровне становиться достаточно развитым и популярным, и тогда у каждого вида спорта будут свои поклонники, свои какие-то любители на разных уровнях, как на профессиональном, да, в будущем, да, потому что, конечно, это профессиональный труд, он такой очень долгий, и, ну, не все хотят ими быть, при этом иногда хотят обычно просто для себя, потом уже понимают, что хотят что-то больше.
Скажите, Ян, вот с хоккеем или футболом, например, более или менее все понятно. Детские школы, потом кто-то, значит, выходит на профессиональный уровень, продолжает заниматься, из этих людей формируются сборные, ну, да, дальше как повезет, международный успех и так далее. А вот теннис – это индивидуальный вид спорта. Насколько эта модель работает с теннисом?
Да, есть такой момент, что теннис – индивидуальный вид спорта, но модели вот организационного характера, конечно, должны совершенствоваться. Например, я как тренер, да, я проходил разные, у меня был разный опыт. То есть, конечно же, мои игроки, мои подопечные, некоторые из них, много таких, которые зависели от, лично от своего бюджета. То есть, грубо говоря, если мы говорим о детях, то родители спонсировали, да, этих детей, и могли они, не могли, это уже был другой вопрос. И, соответственно, может быть, от этого и подготовка где-то шла не на том уровне. Да, конечно, если сравнивать теннис с тем же футболом, предположим, то, конечно, там команда, там как-то за команду, наверное, там продвигается сама команда, уж кто туда в эту команду попадет. Имея свой опыт, я вот, например, знаю, как организовать нормальный, правильный процесс. То есть мы работаем, вот, например, наша школа работает исключительно по таким стандартам, как в Европе. Мы формируем свои группы профессиональные для тех, кто, я говорю сейчас о тех группах, дети которых хотят заниматься профессионально. То есть это не просто для любителей. Любители, они просто для себя. Они же могут раз в неделю ходить, два раза. А профессионалы, они, конечно, заниматься должны, ну, на полную. Да, формируется определенный график, система обучения, программа, там, это физподготовка. Конечно, и мы готовим, отбираем этих детей. Наша задача, конечно, помогать им как финансово, так и, ну, во всем продвижении.
Но я имею в виду, переходит ли здесь количество в качество? Нужно ли, условно говоря, 1000 детей, молодых теннисистов, которые начинают заниматься, чтобы из них выросла одна звезда? Или вот...
На самом деле, если честно, конверсия не такая и страшная. То есть все дети, многие дети из них способны. Им надо просто дать возможности, дать им условия, нормально их подготавливать с самого начала, желательно, чтобы правильно поставить технику, все организовать, все дать им полную дорогу, да, в будущий профессиональный теннис. И тогда все нормально. Есть такой стереотип, что это дорого, это все на твоих плечах висит, на плечах родителей. И, конечно же, это все...
Анна, чувствуете, как на плечах ваших родителей что-то висит?
Да.
Вот вам 15 лет сейчас, а сколько из них вы занимаетесь теннисом?
10.
То есть 5 лет?
Да.
Расскажите, как это начиналось? Вытянули в теннисную школу за руку там маму, папу, родителей? Или они все-таки решили, ну, пусть дочь пойдет в теннис?
Да, изначально так и было. Меня в теннис привела мама. Сначала я занималась, ну, я уже не помню, как это точно было, но потом у меня привилась большая любовь к теннису. Было много спадов, каких-то неуверенностей, но я все это пыталась выдержать, говорила: нет, мама, это мое, я хочу этим заниматься. Ну, и мама поддерживала меня как могла.
А какие еще были варианты? Или теннис сразу был как бы?
Нет, я занималась параллельно еще чем-то, но когда я приходила, да, я понимала, это не мое, вот теннис, это да.
Вы говорите спады, а что такое вот спад? Ведь, наверное, там в 5, в 6, в 10 лет от вас еще никто особо ничего не требовал, что-то не получалось?
Были проблемы с тренером. Всегда был какой-то дискомфорт в плане материальных отношений и в чем-то еще. Ну, не складывалось как-то.
А что значит в плане материальных отношений? Все-таки чувствуется, что теннис – это дорогое хобби?
Да, это чувствуется в некоторых местах. Вот как бы, когда я занималась раньше, это чувствовалось. Когда я пришла в Royal Cup, это сразу перестало чувствоваться. И тут я понимаю, что идет работа не за деньгами, а за результатом.
Помните, как выглядела ваша первая ракетка? Вот,
да.
А где ее купили, не знаю. Где она сейчас?
Сейчас она лежит дома.
То есть вы сохраняете ее, да?
Да.
А она была дорогая сразу? Или вот я помню, когда я в детстве играл в теннис, какое-то время было, да, у нас были такие синие пластмассовые советские ракетки. То есть мячики были нормальные, вроде бы, да, но такие серьезные, и мы лупили в стенку ими по очереди, значит, с друзьями. А у вас как было? Сразу со струнами?
Да, у меня было сразу со струнами, профессиональная ракетка.
Поколение-то меняется.
Ну, это это радует, между прочим, да, что сейчас поколение уже начинает новое вот сразу...
не застал деревянные ракетки, но в руках их держал, там более старшее поколение, там ветераны, там ими играли, они же уже там давно ими играют, и привыкли, они даже не меняли.
Анна, вы говорите, что были какие-то спады, а когда пришли первые успехи? Вот с 5 лет вы занимаетесь, а и что вообще успех? Первый выигранный турнир? Недавно, наверное, да?
Нет, первый выигранный турнир у меня был в 11 лет. Это как-то придало уверенности в себе. Я начала больше участвовать в соревнованиях, как-то больше стремиться. Это был турнир до 12 лет в парке Челюскинцеве. Тогда я как-то у меня был какой-то подъем, хорошие отношения с тренером, вот шла работа реально на результат, и все получилось. Я выиграла свой первый турнир, конечно, эмоции зашкаливали. Стимул был огромный, хотелось работать еще больше. Вот, но...
Как вы попали вот на Royal Cup Open?
Именно на турниры или в школу тенниса?
На турниры, да. Кстати, что раньше было, школа тенниса или турнир?
Школа тенниса.
Ага. Перешли в школу, стали участвовать в турнирах.
Да.
И выиграли. В теннисе можно подсуживать, Ян? Да, я смотрю, вот у вас...
Ну, вообще, конечно, нельзя.
А нет, ну да, конечно, нельзя, но есть такая возможность, наверное, да? Просто совпадение или...
У нас нейтральные судьи квалифицированы, мы на всех матчах, поэтому...
Часто ли вот турниры выигрывают именно студенты, учащиеся школы? Я так понимаю, что набирают на них, ну, всех по заявкам, там, в абсолютно свободной форме.
На сегодняшний день турниры Royal Cup Open, они организованы для взрослых, но по регламенту там могут участвовать с 14-15 лет. И они различаются категориями. Если, например, молодая какая-то теннисистка, это же не значит, что она еще там прямо так на профессиональном уровне играет. Может быть, она на любительском уровне играет. Но категории, вот мы, например, тоже в июне 2 числа мы готовим категорию мастерс. Это категория для женщин, для бывших мастеров спорта, для каких-то очень хорошо играющих любителей. Но они играют всякие разные коммерческие турниры, любительские турниры, и это тоже сильные турниры. Ведь чем отличаются любительские от профессиональных? Профессиональные – это мировой теннис, и не всегда это в Минске, это уже собственная карьера какая-то, уже растущая. А любительский теннис, он же самый массовый, потому что ведь не все хотят и становятся профессионалами по разным причинам. Поэтому...
Я так понимаю, что любительский теннис – это то, что со стороны, в принципе, не видно.
Да.
То есть как раз
таки
мы видим...
Самые, да, но это именно те турниры, где все любители тенниса могут сами поучаствовать. Вот если я, например, раньше играл, мне интересно тоже участвовать. Я же сейчас не буду играть в профессиональные турниры, но не та подготовка, там уже я не играл там, допустим, давно, и у меня, допустим, хорошо, я тренер, а некоторые люди там другой какой-то работой занимаются, в детстве играли, и они хотят играть, поддерживать форму, и эта форма в виде вот такой турнирной практики.
Цалком размову с директором аматорских теннисных турниров Яном Драновским и теннисисткой Ганной Аніскевич читайте и слухайте на нашем сайте euraradio.fm.
Дарэчы, на сённяшні дзень адразу 4 беларускія тэнісісткі ўваходзяць у топ-100 рэйтынгу WTA. А першае месца ў спісе па-ранейшаму займае Сімона Халеп з Румыніі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся падрабязнасці збіцця вядомага беларускага эканаміста Сергія Чалага. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Эканаміст Сергей Чалы трапіў у лякарню з чэрапна-мазгавой траўмай і зламаным носам пасля таго, як яго збілі невядомыя. Здарэнне адбылося каля паўночы ў суботу, калі Чалы разам з двума сябрамі выходзіў з бара.
Незалежны эканаміст лічыць здарэнне загадзя спланаваным нападам. Ён адразу напісаў заяву ў міліцыю, прычым у аддзяленні доўга не хацелі прымаць заяву, а таксама выклікаць хуткую дапамогу.
Чалы мяркуе, што на аднаўленне пасля траўмаў яму спатрэбіцца мінімум адзін месяц. Пра тое, хто мог напасці на вядомага эксперта, высвятляла Марыя Вайтовіч.
У ноч на 19 траўня ў цэнтры Мінска невядомыя напалі на незалежнага эканамічнага аналітыка Сергея Чалага. Гэта адбылося ў двары пасля таго, як ён разам з сябрамі выйшаў з кавярні «Курыца памада» па вуліцы Леніна, 8. Пасля збіцця Чалы апынуўся ў лякарні з разбітым тварам, зламаным носам, зламаным носом и черепно-мозговой травмой. По прогнозам докторов, на узнавление потребится месяц. Мы поразмовляли с Сергеем и распытали, как все было.
Взяли по пилу, и там оно закрывается в 23:45, а не там 24, как думали. Ну, короче, прибежала эта девушка, начала говорить, что там выбирайтесь. Ну вот, соответственно, ну как бы бутылка в руке не допила. Пошли во двор, чтобы не на улице стоять. И туда вглубь, там ни людям не мешать, там ничего, там ни разговора. Пошли туда, где там трансформаторная будка, где мусор этот выносит, ящики тут стоят. Стояли там, допивали.
У некий час до компании подошел мясцовый жихар и зарабил за увагу. Мовляв, у дворы споживать алкоголь дренно. Але хлопцы расповяли, что кавярня зашинилася, зараз яны допьют, да пойдусь до дому. Конфликта не здарылся, мужчина одышел. Праз некий час прибегли незнаемые люди, почалася бойка.
Это не подход был, это не знаешь, там истерия, как, ну там истерия, там подойти, заговорить, там, и тут же там внезапно что-то начать. Там. Нет. Это просто вот был набег.
Усё скончилось хутко. Били тихо. Мэтова ды по твары.
Стояли там мы втроём, собственно, обращал внимание. То есть, грубо говоря, всё так быстро было, что там как бы от момента, собственно, набега до вот уже того, как... То есть я ещё помню, что, ну, то есть как бы ребята молча, без крика, там, без ничего, там. Я ещё пытался там спросить, за что, ну, знаешь, там, по привычке.
После того, как незнаёмые сбегли, хлопцы выкрикали милицию. Тая еще долго возила их по Минску. Спробовали познать тех, кто сбивал, у звычайных людях. У милиции Сергей написал заяву. Хуткая допомога приехала только под раницу. Сябры и коллеги аналитика не выключают, что сбитё связанное с журналистской деятельностью. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дарэчы, на пачатку года вядомы беларускі IT-прадпрымальнік Віктар Пракапеня анансаваў на сваёй старонцы Facebook мабільны дадатак, у якім можна пабіць свайго суразмоўцу рознымі спосабамі.
І так атрымалася, што дзеля прэзентацыі гэтай прылады прадпрымальнік выбраў у якасці спарынг-партнёра менавіта Сергея Чалага. Тады эканаміст з гумарам адрагаваў на гэты мабільны дадатак.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніцкая. У Лас-Вегасе адбылася 25-я цырымонія ўручэння прэміі Billboard Music Awards. Галоўную прэмію «Лепшы артыст» па выніках мінулага года заваяваў брытанскі музыка Эд Шыран. У гэтай намінацыі ён абышоў канадскага хіп-хоп-выканаўцу Дрейка, рэпера Кендрыка Ламара, Бруна Марса і спявачку Тейлор Свіфт. Усяго Шыран прэтэндаваў на 15 намінацый Billboard Music Awards, з якіх ён атрымаў 6, у тым ліку самы прадаваны выканаўца, самая папулярная песня на радыё за кампазіцыю «Shape of Me» і лепшы музыка мужчынскага полу. Спявачкай года стала амерыканская кантры-зорка Тейлор Свіфт. Званне лепшага гурта атрымалі Imagine Dragons. Лепшым новым выканаўцам быў названы Халід. У спісе лаўрэатаў таксама апынуліся Кендрык Ламар, Дрейк, Каміла Кабела, Бруна Марс і іншыя. Мінскі гурт «Хайна» прадстаўляе на Еўрарадыё новы сінгл «Вясна». Музыкі вось так каментуюць новую працу. Цытата. «Зерні набіраюцца сокамі зямлі, каб вырасці ў нешта цэльнае, адметнае, непадобнае. Кожны з нас зерні. Дзень за днём мы сябе сеем у іншых, іншых у сабе. Зерні – гэта будучыня, якую варта дачакацца». Жывая прэзентацыя «Вясны» адбудзецца на сольным канцэрце каманды ў сталічным клубе TNT 31 траўня. У падтрымку рэліза музыкі знялі кліп, над якім працавалі самастойна. Яго можна паглядзець на сайте euroradio.fm прямо теперь. The Cooks выпустили одразу две новые песни «All the Time» и «No Pressure». Гэтая композиция уводить у новый альбом под назвой «Let's Go Sunshine», релиз якого призначили на 31 жнивня. Команда тягом 4 годов не выпускала лонгплеев. У 2015 году гурта мог выйти альбом, однако музыки отмовились от записанного материалу, после чего The Cooks приступили до працы над новыми песнями. Про студийник «Let's Go Sunshine» музыки кажут, что спочатку альбом сдается темным, меланхоличным, як разбитый сэрца, але да сярэдзіны ён кідаецца ў каханне, а таксама пра тое, што гэта іх самы яркі альбом, які прымусіць усіх танцаваць. Гэта будзе пяты лонгплей The Cooks, у які ўвойдуць 12 кампазіцый.
Еще американская спевачка Бейонсе купила церкву у Новом Орлеане за 850 тысяч долларов. Побудованная церква была у 1900 году, однако вось уже несколько годов не выкористовывалась по призначению. Площадь будинка складая каля 700 квадратных метров. Поведомляется, что несколько тыдней тому у церкви Бейонсе уже прошла первая служба, якая собрала каля 900 человек. Прихильники выказали меркование, что магчыма спевачка сама будет спевать литургии, однако Бейонсе покуль покупку не комментуя. Это было то, чем живешь у бизнес-свет. Оставайтесь из Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней годины в студии для вас працавали Роман Устинов.
Да, Вольга Мицкевич, подшуемся.
«Евразум». 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 «Головная информационная программа Еврорадио».